Глава третья. Амурская область, село Белогорье. Двоюродный брат Шансова Алексей работал директором и учителем истории в местной школе. Посвятить себя целиком приехавшему в гости брату он не мог. Но все вечера и выходные они проводили вместе, ездили на охоту и рыбалку. А когда брат был на работе, Шансов и сам неплохо проводил время, гуляя по поселку и окрестностям. Потрясающие виды и покой, которые чувствуешь спинным мозгом, он потихоньку чувствовал, что его начинают отпускать после той истории с начальником милиции. Еще в самом начале отпуска Шансов спросил у брата, что отсюда можно привезти в подарок человеку, которому очень многим обязан. Икру и сушеную рыбу за достойный подарок не считал ни он сам, ни тем более его брат. Этого добра тут было навалом, и загрузить им его по полной программе брат сразу же пообещал. «Слушай, а давай настойку на женьшене», — подсказал ему Алексей. «Знаешь, какая вещь? Сила? И где взять это диво?» — спросил его Шансов, имевший об этом самое отдаленное представление. Только что слово «женьшень» показалось знакомым, не более того. Но брат же не обманет. «Сделаем», — пообещал брат. И когда уже до отъезда оставался один день, и Шансов начал тревожиться, Алексей притащил, наконец, 2-литровых бутыли с широким горлом, заткнутых обычными медицинскими резиновыми коричневыми пробками, в которых плавали какие-то толстые корни. «Смотри, в этой какой корень!» — с восторгом показывал Алексей Шансову. «На человечка как похож! У нас говорят, что такие корни самые целебные. Одна тебе, а вторую подаришь».
«И в чем они плавают, эти корни?»
С нескрываемым любопытством разглядывал Шансов содержимое бутылей. «Так в спирте, конечно. В чем же еще?» — ответил ему брат. «Знаешь, как принимать?»
«Откуда?»
«Слушай внимательно и запоминай, потому что это надо каплями пить, а то передозировка будет». Брат подробно расписал Шансову схему приема, рассчитанную на 20 дней. «Не чаще 2 раз в год», — наставлял Алексей.
«И что будет?»
«Здоров будешь. Инфекции не возьмут. Ну и как тот жеребец будешь в постели».
«Правда, что ли?»
«Проверено на себе».
«Ну, спасибо»,
— улыбнулся Шансов. Москва, возле дома Бортко. Переговорив с отчаном и проводив его до машины, Бортко остался во дворе погулять с Асей. Балонка была еще совсем молодая, и гулять с ней надо было по 3-4 раза в день. Прогуливаясь на автомате с собачкой по двору, Бортко думал, что же теперь делать с Ганиным. Он в любом случае собирался его контролировать, но то, что эта наглая крыса так подставится почти сразу, Бортко не ожидал. На что он рассчитывал? На молодость и неопытность Ивлева? Так а мы все остальные на что? Какое-то бестолковое, совершенно непродуманное поведение. Сгорел сарай, гори и хата. Совсем, что ли, не понял, почему его процент так резко уменьшили? Или пытается компенсировать потери вот так, в наглую? «Придется доложить обо всем Захарову», — подумал Бортко. «Скрывать такое уже себе дороже. Тем более, что чем больше они взаимодействовали с Захаровым, тем больше Бортко нравилось с ним сотрудничать. У него был системный подход ко всему и человеческое отношение к людям. И вообще Бортко зауважал его, когда посмотрел на него в деле». Если раньше Бортко рассчитывал через Ганина получать какую-то информацию о Захарове и его планах, то сейчас между главами двух группировок установились такие отношения, что шпион в лице Ганина оказался совершенно бесполезен. Бортко от самого Захарова стал получать информации гораздо больше, чем от Ганина. Тем более в свете такого странного и наглого поведения, естественно, у него возник вопрос, можно ли вообще будет доверять любой информации, полученной от Ганина. Так что, получается, нет больше никакого смысла его покрывать. Вернувшись домой после прогулки, Бортко позвонил Захарову домой, извинился за то, что приходится беспокоить его в выходной день, и попросил о срочной встрече. Москва, квартира Эль-Хаджей. Заметив, что Фердаус опять достал чемодан, вещи из которого она успела разложить по шкафам, и начал куда-то собираться, Диана с удивлением на лице подошла к мужу. «Я не поняла. А ты куда опять?»
«В Италию».
«Зачем? Ты же только вернулся».
«Дела, дорогая».
«Я с тобой», — безапелляционно заявила Диана.
Хоть Италию посмотрю. А то уже не была там ни разу.
Дорогая, я еду по делам. Мне некогда будет тебя сопровождать, что-то показывать. Тем более у тебя учеба.
Ты что, там бабу завел? С угрозой в голосе проговорила Диана. Совсем совесть потерял? Мотаешься к ней без конца. Еще чуть-чуть, она не сдержалась бы и перешла на крик. Видя, что жена в ярости, Фердаус решил рассказать правду.
«Дорогая, успокойся. Нет у меня там никакой бабы. Сядь. Я не беру тебя, потому что там будет опасно. У нас намечается заварушка с местной мафией».
«Почему?»
Тут же послушалась и села на кровать Диана, взволнованно уставившись на Фердауса. «Они требуют слишком большие деньги от нас, а мы не хотим платить».
«И что будет?»
«Все, что полагается в таких случаях. Так что тебе не следует там находиться. Это правда опасно».
«Ага. Хочешь, чтобы я сидела тут и ждала, пока мафия убьет моего мужа? Черт из два. Я еду с тобой».
«Диана».
«Что, Диана? Или мы вдвоем едем и рискуем, или ты остаешься дома. Погибать так вместе. Я не собираюсь вдовой становиться».
«Не трогательно, конечно, когда такая сильная любовь, но так ломает все планы. Ходи в этом бальцане и за женой еще бойся, вместо того, чтобы свои дела решать».
«Какую же мы глупость сделали», — подумал Фердаус, когда оформили Диане перед Парижем ливанский паспорт. Так можно было бы на бюрократические препоны сослаться, на долгий процесс оформления виз для советских граждан. А тут и виза не нужна.
Москва, у дома Захарова.
Как только Бартко пригласил по телефону прогуляться на свежем воздухе, Захаров сразу понял, что что-то случилось, и тут же согласился немедленно встретиться. Они повстречались у неработающего фонтана в скверике рядом с домом Захарова и сели на лавочке с газетой, как два приятеля на воскресной прогулке.
«Плохие новости, Виктор Павлович»,
— начал Бартко. «Это я уже и сам понял».
«Ганин Ивлеву деньги вчера предлагал за молчание. 4000».
«Так, и за что?» — не скрывая своего удивления, спросил Захаров.
«Да странная ситуация. Такое впечатление, что Ганин дальше своего носа вообще не видит. Они с Яковлевым, начальником автобазы, проигнорировали все рекомендации, что Ивлев дал по оптимизации их деятельности. Деньги предложили ему за то, чтобы он их прикрыл как-то от нас.
Однако, неожиданно. Получается, товарищ не сделал никаких выводов».
«Да в том-то и весь вопрос, что это никак не прикроешь. Если только Ивлеву на себя вину не взять. Вроде как ерунду он придумал, ошибся в чем-то. Но Ивлев тоже не дурак. За 4000 репутацию себе портить, он о будущем думает. Как Сачан сказал, Ганину с Яковлевым можно было саботировать новшество по-умному, если не хотели что-то менять. Делать вид, что внедряют, а толку, мол, никакого. Никто бы им и слова не сказал. Ивлева бы, правда, подставили. И он мог бы начать доказывать, что это они неправы. А мог бы и не начать. Мы могли ему поверить, а могли и нет. Но они, похоже, были почему-то уверены, что он деньги возьмет».
«А зачем вообще надо было саботировать?» — спросил Захаров. «Что у них там за интерес?»
«Да воруют они там что-то, зуб даю, крысятничают».
«Ну да, если на взятку за месяц выделили 4000... Это что у них там за схема такая, что при такой взятке еще и какая-то выгода для самих есть? Получается, автобаза вовсе не убыточная, а прибыльная. Это Ганин просто из нее все соки сосет». «Ну что ты будешь делать?» — с досадой проговорил Захаров. «Ладно, крыса. Но это же тупая крыса. Она нас всех под монастырь рано или поздно подведет».
«В том-то и дело. И что будем делать?»
«В понедельник же собираемся, как обычно. Вот давай Ганина я отправлю куда-нибудь с поручением. Надо будет принимать какое-то решение по нему».
«Хорошо», — кивнул Бартко. «Тут еще один момент. Новшеством Ивлева главмос «Автотранс» заинтересовался. Хотят лично с ним познакомиться. Проверяющий на автобазу свое начальство притащил. Они телефон свой для Ивлева оставили. Очень просили позвонить. Пусть звонит».
«Почему нет? Глядишь, претензий будет меньше к автобазе по результатам проверки», — многозначительно посмотрел Захаров на Бартко. «Вообще, насчет Ивлева, ты тогда был прав. Надо повышать ему процент. Доказал, что об общем деле печется».
Трасса Брянск-Москва.
Загид и Марат выехали в Москву пораньше.
Оксана демонстративно не замечала Загита и провожала только сына, но бутеров им с собой в дорогу нарезала все же на двоих. Даже распив вчера с Сахаровым две бутылки водки, Загит так и не смог от него добиться, кто же крутится уже вокруг его жены. Заметив, что Марат рулит всю дорогу слишком задумчиво и никаких разговоров, как обычно, не затевает, Загит догадался, что сын наверняка знает, что происходит у матери и с кем. Святослав лишь большая деревня. Если его друг видел Оксану с кем-то, то кто-то из знакомых Марата тоже и наверняка сыну доложил. Вот она шанс для него разузнать, с кем именно его жена крутит.
«Ладно, сын, хватит мучиться. Я знаю, что у Оксаны хахаль появился. Мне Володька Сахаров рассказал. Он мать с ним видел».
Марат взглянул на него удивленно.
«Надеюсь, ты не собираешься никаких глупостей делать?»
Тут же спросил он.
«Ты же его одной левой пополам перешибешь, и в тюрьму потом из-за этого жлоба сядешь. Вы с мамой разошлись, так уже и не связывайся. Черт с ним, пап, с этим Кутепом, хорошо?»
Сын умоляюще посмотрел на него. Загид кивнул на автомате, ничего не решив на самом деле. Отвернулся к окну и сделал вид, что дремлет. Было стыдно, что обманул сына. Но еще было очень противно, что к Оксане подкатил именно Кутепов. Непонятно было совершенно, как вести себя в этой ситуации. Он же сам объявил Оксане о разводе. Имеет ли он теперь какое-то право вмешиваться в ее жизнь? Но, с другой стороны, неужели она не понимает, что этот мерзавец Кутепов лезет к ней исключительно, чтобы насолить ему, Загиту? Вот и что делать? Как назло, уехали уже из Святославля, и посоветоваться не с кем из старых друзей. Хотя Сахаров, он его лучший друг, а так и не признался, с кем Оксану видел. Какой смысл с ним советоваться? Тоже, небось, боялся, что он Кутепова насмерть зашибет. Северная Италия, аэропорт Бальцано. Диана терпела все неудобства перелета с пересадкой в Риме, не обращая на них никакого внимания. Ей было очень тревожно. Муж рассказал ей такие страсти про похищение людей, про посылки с отрубленными пальцами, что ей стало по-настоящему жутко. Она, до этого живя в СССР, понятия не имела ни о какой мафии, но для себя решила, что лучше погибнуть самой, чем оплакивать мужа. К своей смерти она морально была готова больше, чем к смерти Фердауса. А он всю дорогу был мрачен и немногословен, что еще больше вгоняло Диану в состояние перманентного беспокойства. В аэропорту Бальцано их встречал Тарек. Фердаус не предупреждал его, что приедет не один. И когда отец увидел рядом с сыном невестку, он побелел от едва скрываемой ярости. «Ты с ума сошел!» — зашипел он на сына, едва они отошли от Дианы получать багаж. «Ты зачем жену приволок на поле боя? Ты что творишь? Забыл, что за нами ходят? Сейчас только выйдем из аэропорта, и бандиты узнают, что ты привез молодую красавицу».
«Отец, она решила, что у меня тут любовница», —
попробовал объясниться Фердаус.
«Пришлось сказать, как есть, что тут опасно. Я был уверен, что она поймет ситуацию и в Москве останется. Она как про опасность услышала, так вообще меня отпускать не захотела. Говорит, погибать так вместе».
«Ты мужчина или нет?» — возмутился Тарек. «Ты сам должен своей женой управлять, а не слушать ее. Здесь в любой момент может начаться черти что. Что мы с ней будем делать?»
Но, глядя на несчастное лицо сына, Тарек вдруг осознал, что все его слова напрасны, и в молодой семье сына ответ на вопрос о главе семьи вовсе не так очевиден, как хотелось бы. Святославль у дома Якубовых. Бабушки на лавочке во дворе обсуждали горящие городские новости.
«Мне Оксана сама сказала, что ее зять бандит всю семью под себя подмял», — делилась с подружками одна соседка. Радостно так, гордясь собой. Как же, такая ошеломляющая новость. «А сколько зятьев-то у Оксаны?» — спросила вторая. «У нее три сына и дочь, значит, зять один», — констатировала третья. «Да, все верно. Дочь замуж вышла и двойня родила», — подтвердила первая. «Куда ж ей, бедненькой, теперь деваться-то от такого мужа?»
«Ну, подождите, а я слышала, что Оксанин зять приезжал к нам сюда и вытащил из тюрьмы директора механического завода», — возразила вторая соседка.
«А как же это он смог, если он, как вы говорите, бандит? Чтобы бандит победил начальника милиции? Ну, не верю я».
«Это не я говорю, это Оксана», — тут же уточнила первая, растерявшись. «В самом деле», — поддержала вторую соседку третья, — «бандит не смог бы так сделать. Тем более, что, как говорят, шансов на радостях, как освободился в Москву, к нему поехал, в ножки падал, благодарил», — добавила вторая соседка. «А вон Оксана идет. Давайте у нее спросим», — предложила третья соседка. «Оксана, правда говорят, что шансов к твоему зятю в Москву приезжал?» «Приезжал», — настороженно ответила та. «А в ножки падал?» «Да кому в какие ножки он падал? Что вы придумываете? С годовщиной свадьбы он Галию с Пашкой поздравил». Недовольно передернула плечами Оксаны и пошла в подъезд, недоумевая, с чего вдруг этих старых перечниц заинтересовали московские поездки директора завода. «Ну, стал бы шансов бандита поздравлять?» Озадаченно глядя Оксане вслед, спросила вторая соседка. «Да никогда, он честный мужик», — согласилась с ней первая. «На мужа моего покойного похож. У него тоже все время сердце о людях болело». «Ну зачем тогда Оксана тебе так безбожно врет, Петровна?» — спросила третья. «И правда, постыдилась бы. Совсем мои преклонные года не уважает».
В воскресенье посвятил учебе, гулял с детьми, а вечером приехали Марат с Загитом, смурные и уставшие. Марат сразу на телефон сел, передаишь отчитаться, что в Москву вернулся, а тесть после душа сразу спать ушел, даже ужинать не стал. — Как съездили? — спросил я, когда Марат с телефона слез. — Вещи привезли?
— Привезли. Смущенно улыбнулся он. Полная машина. Отец еще несколько дней будет устраиваться. Потом мы с ним отдельную комнату в общаге попробуем себе выбить. Тогда уже разгрузим. А то что туда-сюда вещи таскать?
— А вы денег сразу коменданту предложите. Или подарок хороший подарите, — подсказал я. — Быстрее вам что-то подберет.
Ну и что уж говорить про качество вариантов с подарком или без. — Ой, это хорошая идея. Я сам пойду. Батя стесняется такими вещами заниматься. Мать говорила, что если бы не Сахаров, который его везде в Святославле пихал, у нас бы и квартиры своей не было.
Упомянув об Оксане, Марат тут же сконфузился, и на этом мы эту тему закрыли. В понедельник утром позвонил по тому телефону, что мне дал Ганин. Василий Андреевич оказался очень приятным собеседником, по крайней мере, в телефонной беседе. Он очень хвалил мой энтузиазм и попросил приехать с моим предложением по оптимизации организации грузоперевозок автотранспортом.
«Поверьте моему опыту, Павел, такой уровень работы соответствует как минимум дипломной, а то и кандидатской, но никак не курсовой», — убеждал он меня. Я не сразу понял, почему вдруг об этом вообще зашла речь, но потом вспомнил, что мы с Яковлевым договорились, если что, что я у них там материал для курсовой собираю. Он пригласил меня на встречу в Главмосавтотранс, продиктовал адрес. Спросил, когда ему удобно меня принять, он ответил, что в любое время, хоть прямо сейчас. «Прямо сейчас не получится. Мне надо на автобазу заехать за наглядными материалами», — ответил я и предложил время встречи в 11 утра. Приехал на автобазу. Яковлев мне все безропотно отдал и еще торопил ехать, чтобы я точно успел в Главмосавтотранс. Прижали они его, похоже, сильно. Встретили меня там очень радушно. Присутствовало при встрече человек 6, начальники отделов и их замы. Представил им свою идею наглядно на карте. «Деление на зоны и сектора, конечно, условное», — комментировал я, — «и потребует отработки на практике. Для деления на сектора я брал за основу основные трассы и условный пробег автотранспорта. К примеру, первая зона — это расстояние, которое можно проехать и вернуться назад в течение одной рабочей смены. Но если мы предполагаем, что у экспедитора будет несколько точек выгрузки, то, соответственно, это расстояние надо сокращать. Ну, это к примеру. А вообще, надо просто начать, и все эти нюансы прояснятся сразу. Система доработается сама, опытно-экспериментальным путем, как говорится».
«Считаю, что надо выходить наверх с этой инициативой», — сказал Василий Андреевич.
«Так-то идея перспективная», — поддержал его коллега. «Только действительно надо эксперимент сначала провести.
У нас уже есть автобаза, на основе рейсов которой разработана эта новая система», — заметил Василий Андреевич. «Пусть она и станет участником эксперимента. Они же были готовы ее пробовать».
Взглянул он на меня. «Не от меня зависит вопрос, сами понимаете», — ответил я. «Не говорить же им, что все уже месяц как должно было полным ходом внедряться, если бы не личные интересы Ганина и Яковлева».
Но все, что нужно для внедрения, мной полностью предложено.
Прекрасно. Вы правы, это зависит уже от нас. Тогда я не вижу причин откладывать начало эксперимента.
Сказал еще один присутствующий.
Давайте тогда займемся оформлением разрешениями и посмотрим, что в итоге получится. Кто будет ответственным за эту работу?
Давайте я, предложил Василий Андреевич.
Но Шахова учуял успешный проект, пошутил кто-то. «Я верю в нашу советскую молодежь», — пафосно ответил Василий Андреевич, не растерявшись и не обидевшись.
На меня эта дружеская перепалка произвела благоприятное впечатление. Сразу видно, что это коллектив, в котором нормальная атмосфера. Тем приятнее будет сотрудничать с ними по поводу автобазы. На этом совещание завершилось, все разошлись, а меня Шахов попросил задержаться и предложил оформить мою идею документально.
«А вы же понимаете, Павел, что у автора эффективного новшества появляется масса преимуществ и в дальнейшей учебе, например, в аспирантуре. Да и для карьеры наличие такого багажа не будет лишним».
«Полностью с вами согласен», — улыбнулся я.
«А как там ваша курсовая работа поживает?»
— поинтересовался он.
«Хорошо, спасибо». «А как ваш руководитель оценил эту вашу идею?»
«Что его курсовик мой так беспокоит?» Боится, что не первая эта идея озвучит, хочет в соавтора набиться. Но пускай. Моя идея — первичное воплощение, а его дальнейшее продвижение по инстанциям. Никак, — успокоил я его. Я же на экономическом факультете учусь. Мне для курсовой экономические показатели и финансовые результаты нужны были. А эта схема попутно родилась. Мне вовсе не обязательно ее в курсовой показывать. Тем более, что вы правы, это не тот объем.
Неужели? Не смог скрыть он свою радость. «Тогда начинаем работать!»
«Начинаем!» — улыбнулся я.